Вот в руках у меня эта знакомая вам книжка «Минуты размышления» и подзаголовок «Рассказы об артистах на войне». Она нас собрала сюда. Наверное, очень здорово, что здесь много людей, которые все это помнят, которые все это видели своими глазами, которые прошли через то, о чем говорит Владимир Тихвинский в своей книге. Я мальчишка 41-го года, ленинградский мальчишка, 6-летним пацаном, встретивший войну. Книг из рассказов родителей. Хорошо, что книг, ну, может быть, не таких, как эта, но в чем-то ей подобных, у нас уже становится, ну, если немного, к сожалению, их, так сказать, много пока просто нет, но, во всяком случае, они выходят. Мы помним сборник, который вышел в издательстве «Искусство, когда пушки гремели» под редакцией покойного Петри Дориенко. Мы знаем книжки, вышедшие в издательстве ВТО «Без антракта», «В квадрате обстрела», «О времени и о себе». Мы помним недавно вышедшие воспоминания артистки Михаловской и Щенсновича, книгу «Записки актера и партизана». Кстати говоря, вот об этих двух последних книжках писала Елена Николаевна Гоголева в 5-м номере журнала «Театр», и она вспоминала там и книгу Тихвинского, говорила, как свидетельствует Владимир Тихвинский. Вот от этой, наверное, фразы нам и надо оттолкнуться, как свидетельствует. Вот так получилось, что перед автором сидит всем нам знакомый, всеми нами горячо и с детства любимый Леонид Осипович Утесов. И вот в своей небольшой по размеру, но, по-моему, удивительно емкой, я не назову ее рецензией, статье «Размышления в советской культуре», он, если вы помните, сказал, говоря о книге Тихвинского, что об актерах пишут много, но о том, чем был актер на войне, говорят очень мало. И, наверное, думая о книге Тихвинского и вообще о тех пластах, которые он, в общем-то, серьезно очень поднимает в этой книге, нам дорого то, что Тихвинский свидетельствует, да, действительно, о том, где, как выступали, где были, как героически вели себя и как погибали актеры во время войны, но свидетельствует не как мемуарист, а как художник, в то же время сохраняя строгую документальную правду. И, конечно, очень дорого, что живые герои его книги, они есть, и вот они пришли сегодня сюда к нам, как народная артистка Советского Союза Нина Афанасьевна Сазонова, как Ида Яковлевна Виленская, и, наверное, они тоже скажут что-то сегодня. А мы, прочитав эту книгу, уже на них начинаем смотреть уже совершенно иначе, и их искусство, их игру тоже начинаем воспринимать в чем-то по-другому. Я высказываю свое личное мнение, но, по-моему, в чем-то, может быть, я прав, когда я думаю, почему вот к этому пришел Тихвинский именно так, как он к этому пришел в своей книге. Видимо, потому, и может быть даже потому, что он во время войны не был участником таких бригад. А во время войны он командовал не артистами, не даже художественной самодеятельностью, а 85-миллиметровым орудием. Младший сержант с двумя лычками, вот там и фотографии видим, так сказать, на погонах в конце войны, каким он был. Ну, конечно, участвовал в самодеятельности. То есть человек прошел войну, знает ее суровую правду. Поэтому здесь вообще никакой патетики нет. Суровая, иногда нелицеприятная и объемная правда. А после войны человек связал свою судьбу с искусством и писал для наших замечательных актеров, вот «Какчество» и «Каликчество» это от него, к Аркадию Акчурайкину пришло, и руководил театром теневым. Нет, есть теневой кабинет, а это теневой театр, театр теней. И лет 10 тому назад, кстати говоря, в том же издательстве «Искусство» вышла его книга, в которой общем-то, была сатирическая проза. Знали мы его несколько в ином жанре. А за последнее время, там журнал «Юность» с его повестью, тоже очень суровой, очень строгой. И вот, наконец, эта книга. Я еще раз повторяю, что свидетельств очевидцев мы знаем очень много. Мы знаем прекрасные выступления по вот этому вопросу и Бориса Михайловича Филиппова, и как исследователя, и как организатора, как директора ИЦИДРИИ, Центрального дома литераторов. А у Тихвинского все-таки это немножко иначе, это, по-моему, какой-то новый шаг вперед. Потому что от воспоминаний, от мемуаров, от исследований это уже шаг к повести, к новелле. Это уже, так сказать, художественная литература при всем при том, что здесь и правда жизни сохранена, то есть та, какой она была. Причем, так сказать, что особенно делает эту книжку объемной, то, что он говорит не только о положительных сторонах даже своих героев, просто рассказывает о них, какими они были. Он их очень любит, он о них помнит, и он заставляет очень, так сказать, ненавязчиво нас полюбить их. И образ Вениамина Павловича Пельдона, погибшего, так сказать, и похороненного на поле боя фактически. И Константин Гипшман, о котором мы от Леонида Осиповича узнали, что он с 13-го года был с ним знаком и говорит нам об этом великолепном человеке, на чью фотографию мы смотрим с трогательной любовью, сыном или как внуки в этой книге. Вот, по-моему, все это нам дает очень большую возможность для разговора. И, наверное, еще, опять-таки, я цитирую Леонида Осиповича, мне очень приятно это сделать. Вот что он сказал о книге Тихвинского и о том деле, которое делает писатель и участник войны. «Отыскать их след, то есть тех, кто ушел, или тех, кто живет, то скромно где-то, так сказать, стареет, может быть, уже простясь со сценой и сам не рассказывая о том, через что он прошел. Отыскать их след, говорит Леонид Осипович, пройти по нему, открыть неведомое нам живым, что может быть благороднее». И, наверное, сегодня, когда мы будем говорить о книжке Владимира Наумовича, мы будем говорить не только о книге, но вот здесь очень много людей, которые всем нам хорошо известны своим творчеством, своим прекрасным искусством, будь то живопись, или будь то музыка, или театр, людей, прошедших через войну и ставших ее певцами, художниками. Наверное, давайте поговорим и вспомним и о своих погибших товарищах, о тех, о которых Тихвинский не сказал. Поговорим о своих друзьях, живых, тоже заслуживающих того, чтобы их вспомнили, тем самым давая возможность писателям и Владимиру Наумовичу, Александру Яковлевичу, может быть, и другим людям сделать новое открытие, продолжить тот поиск. Потому что искусство – это поиск, это езда в незнаемое, а тут не просто незнаемое, а то, что было со страной, и, как говорил Маяковский, в сердце было моем. Меня просили сюда прийти к 7:30 заранее. Я пришел 7:50. И вот почему. Потому что, идя на этот вечер, вечер, где мы будем говорить о живых, и где, конечно, мы будем говорить о погибших, я не мог не зайти на самое святое для меня в Москве место. На улице Герцена, где-то в нескольких сотнях метров от дома литераторов, напротив церкви, в которой когда-то венчался Пушкин, есть маленький дворик. В этом дворе школа, старая еще довоенной постройки. И рядом с этой школой глухая совершенно кирпичная стена, в ней только одно окно на добрую сотню квадратных метров. И у этой стены стоит, на мой взгляд, один из самых удивительных памятников, созданных искусством, силой человеческой любви и скорби. 5 мальчишек в гимнастерках без погон, в пилоточках, как будто куджавские ребята, те самые мальчики, которым не дано было вернуться назад. Это 5 одноклассников, которые кончили эту школу 22 июня, 21 июня 41 года. И ушли на фронт, и не вернулись, только из одного класса. А создал этот памятник скульптор, их 6-й одноклассник. В годы войны, конечно, никаким скульптором еще не бывший. построен этот памятник на те деньги, которые ребята, мальчишки и девчонки этой школы вот последние годы зарабатывали в дни субботников и воскресников. Вот когда я думаю о том, как писатель, художник, композитор, скульптор должен говорить о памяти павших, когда я думаю об этом, я всегда вспоминаю этот памятник. Вот я хожу туда зимой, осенью, весной, летом. Пару месяцев назад, придя в этот дворик, я написал стихотворение об этом памятнике, о себе, мальчишке 41-го года. И да простят мне присутствующие, я хочу его прочитать. У стены неровный строй солдатский из 5 московских пареньков. И отныне старый двор арбатский под защитой примкнутых штыков. Замерли в шинелях с вещмешками, после смерти встав еще тесней, сжав окаменевшими руками 5 тугих винтовочных ремней. Тонкие мальчишеские шеи вырастают из воротников. Братские могилы и траншеи классу не вернут учеников. Но полузабытые глаголы твердых губ касаются едва. И ложится у порога школы желтая опавшая листва. Облака клубятся кучевые, гам летит из окон и дверей. Они стоят, как часовые, часовые совести моей. И, наверное, потому, что вот эти погибшие люди являются часовыми совести всех нас. И Владимир Наумович написал свою прекрасную, я не боюсь этого высокого термина, книгу. И мы все собрались сюда. И, наверное, будет правомочно и правомерно, если, вспомнив погибших писателей, актеров, художников, композиторов, кинооператоров, деятелей литературы, искусства и тех, кому они служили своим искусством до конца, в походных условиях, в суровую пору войны, тех солдат, которые не вернулись с войны, мы сегодня вспомним о них. Особенно, если мы вспомним о случайном совпадении. Сегодня 22 число, и ровно через 5 месяцев мы с чувством горечи, скорби и переполняющей наше сердце любви и благодарности этим людям будем отмечать 40-летие со дня начала Великой Отечественной войны. Давайте почтим павших. Просьба сесть. Ну и, наверное, дорогие друзья, будет особенно правильно, если мы попросим сказать о книге, о людях, о мыслях, которые у него возникли вот при чтении этой книги, человека, которому, по его словам, она уже целый год не дает покоя, он думает о ней, самого, наверное, старшего по возрасту, и я не побоюсь этого слова, самого молодого душой нашего дорогого Леонида Осиповича Утесова.
Дорогие друзья, я поставлю чрезвычайно затруднительное положение. Я пережил столько войн на мою долю пало, начиная с русско-японской войны, начала века и по Великую Отечественную. Я бывал с людьми, я встречал людей, я дружил с людьми, я терял людей. Я пережил много войн и много огорчений, но и много радостей. Я пережил многие огорчения, когда были поражения, но какая же была радость, когда была победа? Ведь вы смотрите, какое это единство противоположностей. Горе и радость, как ночь и день, как добро и зло. Все совместимо, все в одном лице. Я очень много пережил, я прочитал книгу. Книга мне очень понравилась. Вы можете подумать, прочитав эту книгу, что я написал о ней такую торжественную рецензию, потому что я там упомянут, весьма героическом плане. Не потому, честное слово, никакого героизма я на фронте не проявлял. Я воевал своим оружием. Только песни. Я считаю, что это могучее оружие. И я знаю, что это оружие начало звучать только в этой войне. Я не помню войны, когда людей вдохновляли бы песнями. Это первая война, когда воинов вдохновляли песнями. Когда воинам внушали слово «победа», слово «иди вперед», слово «побеждай». И когда началась война, это было здесь, в Москве, мы репетировали программу, которая называлась «Шутя, напевая, шутя, играя». Во время репетиции на сцену вбежал наш администратор, сказал: «Товарищи, война, немцы напали на нас». Мы были страшно смущены, мы не знали, что делать. Но через несколько минут я сказал: «Значит, программа не называется «Напевая, шутя, играя». Программа называется «Бей врага». «Бей врага». И в течение нескольких дней я перестроил эту программу совершенно на эту тему «Бей врага». Я вспоминаю первую песню, которую я пел. Она была, слова ее были, стихи были написаны Иосифом Колычевым. Там были такие слова: «Ще той пули не зробили, чтобы нас убили». И с этой песней я ездил на вокзалы, отправлял эшелоны, и я пел им песню: «Ще той пули не зробили, чтобы нас убили». Я внушал им веру. Я внушал им веру в победу. Я говорил, может быть, вещь несуразную: «Ще той пули не зробили, чтобы нас убили». Но эта фраза возбуждала в людях героизм, веру в свою жизнь. И я это делал. Я пошел на войну, я был на двух фронтах, я видел войну, я видел и кровь, я видел и боль, я видел раны, я видел восторги, победы, я все видел. И когда я прочитал книги о Гипшмане, я страшно заволновался. Почему было такое волнение? Я познакомился с Гипшманом в 1913 году, это значит 67 лет тому назад.
Уже 8.
68 лет тому назад. Мне было тогда 18 лет, он был значительно старше меня. Он был не Гипшман, он был фон Гипшман. Он был немецкого происхождения человек. Но он был самый русский человек. Как ни странно, он был фон Гипшман, но он был очень русский человек. Он любил литературу русскую, русскую музыку, русский пейзаж, русскую жизнь. Он был русский человек, хотя он был фон Гипшман. Умер он под фамилией Гипшман, без фона. Но умер он как герой. Умер он как человек, как патриот. И меня это страшно взволновало. Потому что при первом знакомстве, когда я знал, что он фон Гипшман, я относился к нему как-то осторожно. Мне казалось, что это аристократ. Я был одесский довольно парень. Не из аристократического мира. Я относился к нему с каким-то особенным вниманием. Потом мы с ним подружились, потом мы с ним встретились в Ленинграде. Он вместе со мной выступал. Я очень его любил. И я знал, что это человек огромнейшего сердца, огромнейшей воли, огромнейшего желания победы. Он ушел на фронт, и он погиб. Это для меня было очень огорчительное, то, что я прочитал в книге. Книга мне очень понравилась. Чего бы мне не хотелось? Мне не хотелось бы, чтобы наше сегодняшнее здесь совещание, наше собрание, превратилось в очень печальное собрание. Чтобы мы говорили только о погибших. Чтобы мы вспоминали только о горестях. Не хочется этого. Хочется вспоминать и о радостях тоже. Были и радости. Были горести поражений, но и были огромные радости победы. Я никогда не забуду 9 мая 1945 года. Я выступал на площади против Большого театра. Я считаю, что это была самая замечательная моя роль. Я выступал в роли, так сказать, глашатая победы. Я вышел и говорил о победе. Я пел о победе. Я видел восторженные лица. Стояли люди, которые потеряли, наверное, близких, родных. Но они улыбались, они смеялись, они радовались. Разве вы не видели на съемках, показывают у нас хроники, радость победы на Красной площади? Как люди целовались, как люди поднимали и бросали друг друга, подбрасывали, целовались. Были и радости, были и огорчения. То, что мы почтили память тех, кого нету, это правильно. Мы должны о них всегда помнить, мы должны их жалеть, мы должны помнить о том, что это были настоящие люди, но никогда не приходить в уныние. Уныние никогда не должно быть. Уныние – это очень страшное состояние человека. Я вспоминаю веселого Гипшмана. Я вспоминаю, как Гипшман пел смешные песни. Я позволю себе даже показать вам. Гипшман пел песню такую. Немец, который пьет пиво. Количество. Начиналось так. Ein Butelbier, zwei Butelbier, drei Butelbier, vier Butelbier, fünf Butelbier, sechs Butelbier, sieben Butelbier, acht Butelbier, neun Butelbier. Он выпивал 30 бутылок пива постепенно пьянее. Он не пил, но он демонстрировал немца, выпивающего 30 бутылок пива. Это был смешной человек, жизнерадостный, оптимистичный, веселый человек. И я хочу, чтобы он сохранился в моем сердце таким. Я оплакиваю его гибель. Я грущу, что его нет. Но я хочу сохранить его в своем воспоминании веселым, могучим, жизнерадостным, добрым, отзывчивым человеком, каким он был. Чем больше я думаю об этом, я грущу и все-таки восторгаюсь. Я восторгаюсь, что я имел такого чудесного друга, что я служил с таким чудесным актером вместе, рядом. Для меня это большая радость. Гипшмана нет, но у меня в памяти он сохранился. И сохранился он у меня в памяти веселым. Мы же не можем себе представить сегодня старого Дунаевского с бородой Седова. Когда я говорю о Дунаевском, я его вижу таким, как он ушел. Я не могу себе представить старого Дунаевского, как я не могу себе представить мертвого Гипшмана. Для меня Гипшман не мертв. Он живой человек во мне. Я огорчен, что его нет, но он живой для меня человек. Я испытал много в жизни огорчений, но я испытал и много радости. Если разрешите, я закончу свое выступление одним стихотворением, не моим. Это написал поэт много лучше меня. Если вы знаете это стихотворение, очень хорошо. Стихотворение Михаила Кольцова.
Светлова.
О войне. Итальянец. Черный крест на груди итальянца. Ни резьбы, ни узора, ни глянца. Ни богатым семейством хранимый и единственным сыном на свете. Молодой уроженец Неаполя. Что оставил в России ты Наполе? Почему ты не мог быть счастливым над родным знаменитым заливом? Я, убивший тебя под Моздоком, как мечтал о вулкане далеком, как я грезил на Волжском приморье, хоть разок прокатиться в Гондоле. Но ведь я не пришел с пистолетом отнимать итальянское лето. И ведь пули мои не свистели над священной землей Рафаэля. Здесь я выстрелил, здесь, где родился, где собой и друзьями гордился, где былины о наших народах по родному звучат в переводах. Разве Среднего Дона излучено? Иностранным ученым изучено? Землю нашу! Россию, Россию! Разве перс пахал и засеял? Нет! Тебя привезли в эшелоне для захвата далеких колоний, чтобы крест из дворца испамильного вырастал до размеров могильного. Я не дам свою родину вывести за простор чужеземных морей. Я стреляю, и нет справедливости справедливее пули моей. Никогда ты здесь не жил и не был, но раскидано в снежных полях итальянское синее небо, застекленное в мертвых глазах.
Леонид Осипович закончил свое выступление стихами Михаила Аркадьевича Светлова. А вот одно четверостишее о Светлове. Мы его запомнили наизусть, поскольку каждый раз, когда приходим в Центральный дом литераторов, то на стене в кафе мы видим, так сказать, лунный серп, светловский профиль и эти строчки. «Улыбается в окне нам луна портретом новым». Очевидно, льстит луне это сходство со Светловым. Но вы можете сказать, что, в общем, к какому селу, к какому городу это четверостишие? Вот рядом со мной сидит автор этого четверостишия. Тоже такое случайное совпадение, подтверждающее слова Ганса Христиана Андерсена о том, что лучшие сказки те, которые создает сама жизнь. Они с Утесовым рядом, и, так сказать, строчки о Светлове принадлежат Александру Яковлевичу Рижевскому, рядовому, начинал Великой Отечественной, у которого на груди правомерно, так сказать, знак ветерана Великой Отечественной войны, и вот знакомый нам, так сказать, крокодильский профиль. Солдату, писателю, сатирику, автору многих книг, ну и человеку, который, конечно, на нашем вечере тоже в стороне остаться не может. Александр Яковлевич.
Я, конечно, товарищи, в чрезвычайно трудном положении. Я уже не говорю о том, что сегодня мой голос совсем не оперного порядка, я просто простыл. Я еще в трудном положении, потому что мне приходится выступать после Леонида Утесова. Не потому что невозможно выступить лучше, хотя это и так, а потому что его выступление всегда заставляет волноваться и задумываться о том, что ты живешь в одно и то же время с этим человеком. Когда я сегодня пришел сюда, у нас был так минутный разговор с Леонидовичем, я сказал ему, что он очень хорошо выглядит. Он говорит, а я добрый, а добрые не стареют. Леонидович действительно очень добр. И, конечно, наша встреча сегодня здесь будет еще прекраснее, потому что здесь есть Утесов, и спасибо ему большое за это, за его доброту, за то, что он не мог не прийти. Ведь это не какое-то официальное мероприятие. Он пришел по зову сердца, потому что его всколыхнула книга Тихвинского. И спасибо Тихвинскому за то, что он всколыхнул Утесова, естественно. Знаете, я честно вам скажу, я сейчас вспомнил очень веселый такой анекдот, когда поехали люди куда-то на боевку, что ли, и, значит, разные организации. И чтобы, поскольку там были буфеты, чтобы не перепутать, кто, значит, вот самое... какой буфет пойдет, чтобы организация, это было очень давно, то у одной организации были красные майки, а у другой зеленые майки. Ну и, очевидно, была еще и у каждой организации служба спасения, ну потому что это было у реки. И вот один в красной майке, один человек тонет без всякой майки, к нему подъезжает спасатель, спрашивает, вы от какой организации тонете? Так вот, я лично не знаю, от какой я организации сегодня тону здесь. Потому что все это очень трудно. Связала меня, заставила меня сегодня сюда прийти мысль о том, что это все не так просто. Это все удивительно. Мне довелось, в армию я был призван в 1939 году, прямо со второго курса института. Нам не дали тогда продолжить учение, и мы поехали сразу освобождать наши Прибалтийские республики. В 1940 году, когда... с Прибалтийскими республиками все было уже в порядке, вдруг раздался звонок в воинской части, где я служил. Это была первая московская пролетарская дивизия. Мне уже о нем, об этом звонке рассказали. Это был звонок из Центрального театра Советской армии. Учился я на курсе у Алексея Дмитриевича Попова на режиссерском факультете. Алексей Дмитриевич собирал команду театра Советской армии. И была такая... такой секретарь, Раиса Марковна Патрик, теперь это Раиса Марковна Фраткина, супруга Марк Григорьевич Фраткина. Она, значит, собирала вот учеников Алексея Дмитриевича, вообще студентов театральных институтов и училищ, для того, чтобы это самое новое здание Театра Советской Армии, огромное здание, самое большое тогда в Москве, можно было насытить актерским актерскими кадрами. Сцена же была такая, чтобы по ней танки могли ходить. И таким образом мы попали в театр Советской Армии, в команду актеров. Мы назывались красноармейцы актеры. Я очень хорошо помню, как тогда совершенно еще девочка Нина Сазонова, и тогда уже очень яркая актриса, от спектакля к спектаклю росла и доставляла всем нам удовольствие. Помню озорные проделки, которые были там. Помню в этой команде удивительного человека, старшину Цыбенко. Цыбенко, он ходил с четырьмя треугольниками. И в первый день, когда нас всех засунули куда-то в казарму, он сказал: «А в театре у вас неинтересно, все актрисы старые». Я говорю: «Почему старые?» «Да старые, я одеваться не умею, у всех здесь ЦТК написано». ЦТК – это театр Советской Армии, это были гардеробщики. Он еще актеров не видел. Это был удивительный человек. Об этом можно писать. Но что меня, товарищи, что дальше со мной произошло? Не в жизни, а вот не тогда, а вот сейчас. Тогда мы какое-то время пробыли в театре, уехали в Свердловск, потом театр разделилась команда. Несколько, очень немного самых талантливых актеров остались в театре, остальные уехали в действующую армию. Сначала в запасный полк, потом в действующую армию. Но об этом другой разговор. Но я очень хорошо помню всех людей, которые были в этой команде. Когда мне попалась книга Тихвинского, вы знаете, это хорошо, что он в первую секунду мне не попался. Я ужасно обозлился. Мы с ним знакомы. Ну, не очень близко, но, значит, видимся и в Доме литераторов, и в ЦДРИ. Книжку он писал не 15 минут и даже, наверное, не месяц. Он знает, что я был в театре Советской Армии. Что же он ни разу не подошел ко мне, не спросил. Может быть, я тоже что-нибудь помню. А потом вообще, что такое Тихвинский? Это не понимаю. Он, по-моему, он вообще там не был. В этой команде. Не может же быть, чтобы я его не знал. Я читаю еще раз книгу. Нет, был Тихвинский в команде. Да, опять почему он ко мне не подошел. Короче говоря, мы с ним все-таки встретились, с Тихвинским. И выяснилось, что он никогда не служил в театре Советской Армии. И все, что он написал в этой книге, он написал по рассказам людей, которые служили в армии, служили в театре Советской Армии в те годы. И вот я подумал, когда писатель задумывает какое-то большое полотно, роман или повесть, он волен делать все, что угодно со своим героем. Все зависит от его таланта, от вкуса. Но какую же надо иметь отчаянную храбрость, чтобы сказать в книге, что Сазонова в этот момент подумала то-то и то-то. Хорошо еще Сазонова может согласиться и не согласиться. Понимаете, что и причем сделать такую книгу, говоря за всех и думая за всех, и попадая все время в точку. Потому что я был влюблен, как и мы все, Вениамин Павловича Пельдона. Мы его назвали Пельдончик. Он катился как шарик около Алексея Дмитриевича Попова. И Пельдон – это был тот нерв театра, благодаря которому все работали по-настоящему. У нас не было праздно шатающихся людей. Никогда, даже во время больших пауз в спектакле. Да, вот я сейчас говорю о Пельдоне, опять заволновался. Действительно, это был уникальный человек. И какое же это счастье, что все-таки его нашел Тихвинский, принес на страницы этой книги. Какое счастье, что Тихвинский принес огромный кусок жизни Сазоновой в эту книгу. Жизни Карельских, жизни Вилинской, жизни других людей, населяющих эту книгу. И какая это отвага, что он сумел это сделать так убедительно, что они сами совсем согласились. Я вам скажу, что я читал эту книгу с большим волнением, хотя почти все эпизоды, которые в этой книге были, мне были известны по рассказам моих товарищей. Но я вам скажу еще об одной части этой книги. Эта книга, это часть работы Тихвинского на телевидении. И тут дело не в том, что он пишет о том, как он работал. Тихвинскому как художнику с его мироощущением невозможно, вот он считает для себя невозможным просто бытописать. Он описывает работу по созданию огоньков, и какие же там верные, точные уколы в адрес редактуры телевидения. Какие верные мысли в адрес организации нашего вещания. У нас 26 числа, кстати, Вадим Иванович, будет встреча с Лапиным в Союзе писателей. Я очень прошу вас прийти. Я думаю, что это будет очень интересно. Будет очень узкая встреча. Я думаю, что это будет полезно. Я получил огромное удовольствие от того, что Тихвинский приоткрыл кухню для широкого читателя, приоткрыл кухню телевидения. И даже когда он рассказывает о редакторах телевидения, то опять мы видим выпуклый, сочный образ человека. Одно дело написать то, что ты сам пережил, то, с кем ты встречался. Понятно, все зависит от мастерства и таланта. Но в первой части книги люди, с которых никогда Тихвинский не видел, выглядят как живые. И в этом огромная непреходящая заслуга Тихвинского. И еще мне сегодня хотелось сказать, пользуясь такой аудиторией, что книга Тихвинского вызывает в нас еще и одну и другую потребность. Бережнее относиться к людям, которые вокруг тебя. И помнить, что мы все счастливы, хотя бы потому, что мы живем. И вы посмотрите, каждый из нас, сколько может вспомнить встреч с людьми, которые оставляют след в истории. А ведь я сейчас подумал, что мы знакомы с Ледощем что-то где-то, наверное, с 50-х годов, но я не помню, когда мы первый раз встретились. И вы, наверное, тоже не помните.
Я вообще ничего вообще не помню.
Вот, Ледощ уже отказывается.
Недавно была очень смешная штука, рога и копы. Гражданка такая-то, такая-то, из такого-то села, обладает невероятной памятью. Она помнит даже то, чего не было.
Вот видите. Понимаете, это все очень важно, потому что вот ваши воспоминания людей, которые все время ходят по одному кругу фактически. Дом литераторов, Центральный дом работников искусств, Дом архитектора, Дом кино. Ваши воспоминания, изложенные и направленные в адрес какого-то приятного вам писателя, помогут воскресить целый ряд людей, незаслуженно забытых. И это будет огромным полезным делом. Я рад, если книга Тихвинского начнет вот эту интересную работу. Спасибо.
Вот так у нас получилось, что не в порядке, так сказать, дискриминации, а какой-то такой водораздел. И слева сидит внушительная мужская группа, а справа небольшая, ну, так сказать, у них хорошее соседство, сзади камин, и еще рядышком с ними рояль. Но у них преимущество против почти всех нас, за исключением разве Леонида Осиповича и вот героя Советского Союза Черцова, что они тоже являются героинями этой книги. И вот я, наверное, навсегда запомнил те строки из повести, когда Ида Виленская была засыпана землей, потом она лежала раненая, как к ней подошел немец, и первое, о чем она подумала, не о том, что он сейчас ее может застрелить, а о том, чтобы ему в руки не попался ее партбилет. И когда он тронул ее рукой и сказал «Юде», вскинул автомат, а потом не выстрелил. Я, наверное, на всю жизнь запомнил те строки Владимира Наумовича, когда он рассказывает о том, как Нина Афанасьевна перевязывает раненого Вениамина Павловича Пельдона и кладет ее себе на плечо, чтобы ей удобнее было перевязку делать. Его руку, и идет отступление. Писатель ведет нас те дни, когда она совсем молодая девчонка пришла в театр, и когда, одобряя ее, когда ей было трудно, когда она первые роли свои играла, Вениамин Павлович клал ей на плечо свою руку. Это волнует меня, человека, в общем-то, ну, если не постороннего, никто из нас сегодня не посторонний при разговоре о войне, об этой книге, но человека, так сказать, этого всего не видевшего. А представьте себе, что думали и что чувствовали они. Я уже не говорю там всякие, так сказать, другие строки о том, как они бродили по этой степи, как они встречались с генералом Михайловым, как ходили всякие слухи и сплетни об этих девчонках, которые были молоды, были полны энергии, были готовы петь перед одним, перед десятью, и утром, и днем, рвались на войну и увидели ее и во всем ее размахе героическом и трагическом. Но ведь потом тоже уже что-то было, когда вы вернулись в Москву, и когда вас не хотели пускать в театр, посмотрели, так изменилось, сказали, Нина Сазонова нет, у нас другая Нина Сазонова. И когда вы снова вернулись с концертной бригадой на фронт. Поэтому все-таки, может быть, наши героини, мы их попросим, тоже скажут нам немножко, а? Они уж там сами определятся, пожалуйста. А.
Давайте так. Значит, я думал, что обойдется без меня, и я смогу посидеть один раз, но это не вышло. Значит, здесь у нас сидят Яр Кравченко, это художник и летчик боевой, сколько я понимаю. Значит, это вот, поднимайтесь, потому что там, вот, значит, народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, член всех союзов, какие только есть у нас в Советском Союзе. Ну, Ян Абрамович Френкель, народный артист РСФСР, композитор, ну, чего про него говорить, он и так сам за себя, он и сидит-то выше всех на две головы. А встанет такая. Значит, это, ну, буквально мой коллега, такой же 85-ник, пушкарь. Он будет рассказывать, и мы его засадим за рояль, как он начинал песни, вместо того, чтобы воевать, как он...
Не 85, не 70.
Значит, ты ниже меня на 20 сантиметров. Ну, хоть в этом я вперед ушел. Значит, это, товарищи, просто я очень хитрый автор, я не столько хочу, чтобы, так сказать, мне комплименты говорили, они же все мною написаны, вы сами понимаете, кроме Леонида Тёсовича, который сам может сочинять, остальным я все написал, это ясно. Значит, меня интересует, что дальше будет. А дальше будет, вот здесь мой редактор сидит, Лариса Владимировна Гамазова. А ну, Лариса Владимировна, покажите свой небольшой, но мощный рост.
Редактору можно поаплодировать.
Ей после этой пятилетней нервотрепки вполне можно было тоже поставить памятник на последней странице. Она вынесла всю эту борьбу. Это было непросто, это было сложно. Дадут мне слово, ежели дадут, то я что-нибудь про это расскажу. Значит, Андрей Ефимович Черцов... Герой Советского Союза, как вы видите. Я никак не могу запомнить его звание. Капитан-лейтенант.
Капитан третьего.
Значит, о нем в книжке есть новелла. Почему он, так сказать, сюда и посажен. Значит, называется она «За девятый бачок». Кто не читал, дай бог вам прочитать, потому что у Андрея Ефимовича была прекрасная история, вот Леонид Иосифович говорит про веселую историю, это была прекрасная история, этот хозяйственный мужичок на своем торпедном катере вместо 8 положенных ему бачков завел еще 9. Так вот, именно в 9 попала зажигательная пуля. А закон таков, если в бачке немного бензина, то создается то пространство, где происходит взрыв. Так, если я что, заврусь там, что может, про флот не знаю толком. Значит, так вот именно туда и попало, потому что 9-й запасной был до отказа забит бензином. Вот представьте себе, с тех пор, это 42-й, 43-й, вот с 43-го года ежедневно 8 мая, 9 на ВДНХ, правильно, да? Встречается экипаж этого торпедного катера, и у них первый тост за 9-й бачок. 40 лет за 9-й бачок. Для меня это было просто как компас, понимаете? Люди, конечно, когда они высаживали 18-ю армию, то они кричали «За Родину, за Сталина!» Все так и было, тут разговора нет, вот вояки все кивают, так оно и было. Но вот за 9-й бачок – это только у них такой тост. Я должен вам сказать, что этот мужик, конечно, совал голову куда надо и куда не надо. Я, когда писал про него, я облазил много всяких людей, почти весь его экипаж. Я в Сочи встречался с его боцманом. И кое-кто мне говорил, если бы, говорит, Черцов не был такой отчаянной головой, то, может быть, мы бы и живы все были, и здоровы. Хотя живы я не все, да? кроме Вальки. Все живы. Но, говорит, лес, даже мне рассказали, это я тебе по секрету скажу, боцман сказал, что говорит, был приказ возвращаться на места. Но это ж неугомонная головушка. Он там потерял сколько? 6 ребер? А? Ему мало это было, 10 уж. А? Значит, он лез туда, спас всю эту компашку, значит, веселую, один парень. 13 лет Ляльке. 13 лет Вальке Лялину было. И он, значит, заклинил, что рвал, потому что он был пацан, ничего другого сделать не смог. Все остальные в лёжку лежали, весь экипаж катер. Зубами вытаскивали друг у друга осколки. Это они рассказывали даже не за столом, а по телевидению. Мы встретились с ним, потому что я писал сценарий «Голубого огонька. День Победы». И вот эта компания встречалась с Клавдией Ивановной Шульженко. И, значит, этот юнга, пацан, схватил своего командира и, значит, повез его в госпиталь. Раздели Черцова. И доктор спросил, что за пробки у него такие здесь. На что Лялин сказал, а ты, доктор, знаешь, что такое чопик? Ну, доктор знает про рентген, а про чопик он не знает. А что это такое? А это, говорит, у нас на катере такие корзины, и лежат пробки. Как только прошила пуля борт корабля, то есть катер, сейчас зачепливаем. Вот я, говорит, и зачепил командира, значит. Вот это он зачепленный и есть. Живой, здоровый. Значит, на телевидении у нас был потрясающий эпизод. В этот госпиталь приехала Клавдия Ивановна Шульженко. Так этот перебинтованный, без ребер, весь завернутый. Да чего ж они любили искусство? Ну, я скажу, и они это, и мы тоже. Что, значит, он пальцами показывал, чтобы Шульженко пела «Руки». И она его поняла. Вот что значит общий язык искусства. Теперь я хочу сказать, что за это время Андрей сделал гигантские шаги. Он уже написал 4 книги. Он уже сам пишет. То я про него, теперь он сам. Вот ждите, когда он про нас станет писать. Вот, значит, он по этому праву сидит. Леонид Дождь тут погрешил один раз против правды, сказавши, что я писал о нем в торжественном плане. Это неправда. Я просто записал те, извините, майсы, которые вы мне рассказали. Они совсем не торжественные, а человеческие. Я рад, что здесь Дита, потому что Леонид Дождь мне рассказывал, как он стоял, она пела на фронте. Он рассказывал, я это записал, что я, говорит, я стоял и думал, с одной стороны, доченька, уйди, тут же стреляют. А с другой стороны, говорит, я думал, как же она может уйти, когда она выступает. С концерта же не уходит. Тем более с боевого. И вторую историю, это, я не вижу тут ничего торжественного, это очень человеческая история, говорящая об них обоих, как о настоящих солдатах, но без этих сам, без намек. Нормальные люди. Мы все боялись там, кто помоложе не знает. Мы трусили, дрефили, ползали на четвереньках. Виленская не даст соврать. И в этом смысле, ну, я должен вам сказать, что те, которые здесь сидят из книги, я только могу им низко поклониться за ту правду, которую они... Никто из них не соврал. Никто из них не выставлял себя героем. После встречи, первой встречи, Нина Афанасьевна сказала мне, никаких героев не было. Мы выполняли свой долг, мы работали, мы вкалывали, мы трудились. А насчет памятника это давайте не будем. Так я и сделал, чтобы давайте не будем. Значит, Леонид Дождь тоже герой этой книжки, и Дита тоже, и мы Диту, в общем, еще сюда. Нечего все на старших сваливать. Ты уже тоже не ребенок. Александр Яковлевич, сказали, теперь вот этот молодой человек вас так заинтересовал. Я вас понял. Хорошо. Значит, каким образом он попал в нашу шикарную компанию? Первый раз, когда мы с ним встретились, я увидел эти нашивки. Я говорю, ну, свой брат ветеран. Он говорит, извините, говорит, лет на 60 моложе вас. Так было, да, Никит? Значит, он член военно-шефской комиссии ЦИДРИ. Он работает, ну, или служит в политуправлении военно-морского флота. Он поэт. У него выходит или уже вышла первая книжка стихов?
Шестая. Ну, это
шестая. Ну, вот, за ними разве угонишься? А? Кроме того, я вам должен сказать, чем нам дорог человек, почему мы его так тепло и душевно приняли, кроме его собственных достоинств. Он сын очень известного режиссера. Рафаила Сусловича. Это ленинградский режиссер, служивший. Вот видите, ах, и все сразу так. И я сказал, ах, и говорю, ну, приходи раз свой. У нас так же, как есть два выражения особенных. Служат в армии, но служат на театре и на флоте. На есть только в двух смыслах этого слова. Значит, он и на театре, и на флоте. Он наш человек. Мы очень ценим традиции. Вы знаете,
обо как... мне уже все сказал, мы тебя просим сесть.
А понятно. Все. Теперь я хочу задать вопрос. Я Шесигель. Ныне народный артист. В билете все тебя там перепутали. Это бывший парашютист, офицер. Ну, вы знаете, что это кинорежиссер, чего я вам буду рассказывать про это. Значит, он будет выступать. И Илюша Шахов. И ты кончил записывать? Потом все донесешь, как в больнице там. Понятно. И Илюша Шахов, бывший московский ополченец, ныне композитор, значит, который тоже сегодня пришел. Я говорю, я от них буду просить, чтобы они нам рассказывали на новую книжку. А про ту книжку уже чего говорить, она уже вышла. И раз Утесов поставил на ней свое факсимиле, все, сдавайте ее. После того, что произошло, после выхода книжки, у нас есть некоторые новости. Мы с Ниной Афанасьевной очень долго искали генерала Михайлова, с которым, представьте себе на минутку, ночью в мае 42-го года Нина Афанасьевна рассталась. Это генерал, который опекал их бригаду. Вот в одной скирде кукурузы была Нина Афанасьевна, в другой скирде кукурузы был генерал Николай Филиппович Михайлов.
Он опекал у нас, он выходил с нами вместе из окружения.
То есть вы с ним выходите?
Нет, он с нами.
Ну вот так вот.
Он взял нашу группу.
Он не опекал.
Это был генерал танковых войск. Прекрасный, замечательный Николай Филиппович. Мы все его очень хорошо помним, очень хорошо. Мы у него, в его танковой бригаде выступали, работали, когда не было еще никакого окружения, не было ничего. И потом мы, когда это уже было очень страшно, это Изюм-Боровенческое направление, под Харьковом, это когда три армии были окружены, это было это страшное было такое положение, очень тяжелое, и когда нас бомбили 16 часов в одной балке, бесперестанно, одна группа отбомбит, другая группа бомбит, это было, вся земля дрожала, стонали и лошади, кричали люди, страшное было дело, где как раз Идочку нашу засыпало вот в этом. И вдруг мы идем, и идет Николай, мы голодные, ничего, ну, естественно, ничего нет, четвертый день, ничего, только вот эти страшные бои, и измученные, измотанные, и видим, идет Николай Филиппович. Он сказал: боже мой, ребята, что ж вы не выехали-то? И вот тут он быстренько притащил нам консервы, значит, все, да, это уже здорово. И вот, значит, с нами, и к вечеру мы, искав Лиду Яковлевну, очень долго искали, никак не могли ее найти, прямо ползли, а все время бомбили, так мы ее и не нашли. И потом, значит, вот армия пошла там по дороге, мы шли совершенно другим путем, и нас взял Николай Филиппович вместе, значит, вот мы с ним выходили за окружение, нашу группу. Вот и там, когда, значит, ночью-то мы шли, дороги, в общем-то, точной никто не знает, кругом то были выстрелы, то кругом такая была тишина, страшная, зловещая тишина. Но мы все-таки вот передвигались, где был ранен Веня Пельдон, через реку мы переплывали, Вениамин Павлович не умеет плавать, мы его с Тосей перетащили, значит, переплыли с ним вместе, Сеня Великов не умел плавать, мы его тоже, значит, на плечах перетащили, а потом, значит, оказывается, обратно нам нужно было, потому что заметили, потому что начали обстрел, стрелять, тут мы потеряли сразу наших товарищей, двоих, где был Веня Корзаков Саша и Боря Рудый, вот в этом, ну, тут мы их потеряли, наших двух актеров. И вот тут был ранен Веня Пельдон, перевязывал ему руку, а Николай Филиппович все время был вместе с нами. Потом, значит, ночь кончилась, нужно днем как-то пересидеть. И вот, значит, он сказал:
ты, а наших раненых тяжело посадили мы в машину, накрыв красный крест. И он мне сказал, вот, значит, ты не найдешь, значит, вот с двумя автоматчиками. У меня тоже два автоматчика. И мы небольшой группой предлагались. Он говорит, ну, сейчас уже бы начнет светать. Давай закапывайтесь вы в эту. Я неподалеку в другую скирду. А как только стемнеет, день перележим, стемнеет, значит, снова пойдем на чепель.
Все на чепель рвались.
Да, все на чепель рвались. И вот представьте себе, мы днем, когда мы лежали, тут уже ходили немцы, разговаривали немцы, шли, громко говорили. Поэтому вот так схватились за руки там в этой копне. Держались, но мимо нас прошли немцы, группа одна, вторая, нас не тронули. Но когда, то есть просто не видели, просто прошли мимо, разговаривая, немцы пели песни, разговаривали. И когда стемнело, мы вышли из скирды и подошли к той скирде, где был Николай Филиппович. Она была вся разбросана, и Николая Филипповича не было. И с тех пор у меня все время была какая-то, ну, где же все-таки Николай Филиппович, ну, где он? Когда я приехала, вернулась уже в Свердловск, я рассказала эту историю, приходит ко мне после спектакля и говорит, Нина, ты знаешь, жена Михайлова сегодня была на спектакле. Она пришла и сказала, я жена генерала Михайлова, дайте мне, пожалуйста, пропуск на спектакль. Я, говорит, спросила ее, Николай Филипповича? Она говорит, да, Николай Филиппович, а вы не знаете, что судьба? Не знаю, он сейчас, ничего я о нем не могу вам сказать, не знаю, но во всяком случае так, о нем никаких известий у меня нет. Но она это сказала так, как будто он по каким-то секретным, где-то засекречен, не знаю, но во всяком случае, это было во время войны, это был 43-й год. А мы попали, да, в Свердловске, в Свердловске. И вот, значит, так о нем мы ничего не слышали. Потом совсем недавно мне говорит, вроде что он, оказывается, был жив-здоров. Жил под Москвой или в Москве.
Когда мы писали книжку, здесь сидит редактор советской культуры Владимир Алексеевич Гулт. Он там есть, да?
Замечательный он человек, Николай
Федорович. Да, и он, значит, он притащил к нам на выступление, вот мы уже думали и, так сказать, о каких-то... Мы хотим рубрику, видимо, так сказать, продолжать эти все наши поиски. И Владимир Александрович пришел подполковник Вишневский. И когда я все это в который раз рассказывал, они мне потом говорят, куда же вы смотрели-то? Он вот ведь вот-вот помер только. Генерал Михайлов здесь, под Москвой, значит, и вот его приятель знал просто...
Да, в книге он написан... Фамилия.
Хотя ни в каких, так сказать, там аналах ничего найти не удалось. Так, теперь Ида Яковлевна, несколько слов.
Вообще-то, я сейчас закончу. Вообще-то, конечно, знаете, очень трудно что-то говорить, потому что вот как начинаешь ты там какой-то эпизод вспоминаешь, можно рассказать. Но я очень хорошо понимаю и, по-моему, очень верно сказал Леонид Ильич, что... Было очень тяжело, было очень трудно, было очень много пережито, но и очень было много просто удивительных, замечательных, прекрасных встреч, вот у меня лично, с женщинами, с девушками, и с санитарками, и с сестрами, и с девушками, с женщинами, которые были на войне. Сколько было встречено потрясающих, удивительных судеб, и люди какие встречались, просто потрясающие. Люди. И поэтому вот Николай Филиппович, ведь это же о нем, ну, забыть его никогда нельзя. Что ж мы там, ну, у него мы работали, но как он проявил себя, когда вдруг увидел нашу группу, уже небольшую группу, как он старался нас вывести, старался все сделать для того, чтобы нам спасти жизнь. И даже я вам скажу больше, нам было предложено, там остались 4 танка, и нам было предложено сесть по одному человеку в танк, которые шли на прорыв. У нас было просто такое маленькое совещание под группочка такая маленькая была. И нам сказал Филипп, пожалуйста, Николай Филиппович, пожалуйста, есть 4 танка. Они будут прорываться сейчас, определенно они пройдут. Но давайте мы хоть спасем. Вот, ну, считай, все поговорили. Одни говорят, мужчины, наши говорили, дайте мы девочек посадим. А мы говорили с Тосей, Романа, как девочек? У меня, Михаил Павлович, есть сын. Надо, чтобы он сел. У Бори Рудова есть сын, у Корзакова есть сын. Надо, чтобы отцы вернулись к детям. У нас же нет детей, мы девчонки. Не... И все отказались, и никто. Все так и остались, ни один человек не сел в танки. Была такая, танки прорвались, взорвали мост, и дальше начался опять окружение, и опять это страшное. Вот такое. Причем мы тоже уже кончали работать. И мы должны были выехать, мы обслужили, уже ездили 1.5 месяца, и мы должны были выехать с фронта.
Поехали.
Да, а потом приехал один товарищ, говорит, вот, пожалуйста, вы можете выезжать, или, знаете, вот наши идут сейчас на Харьков, если хотите, надо, хорошо будет, если группа артистов войдет в Харьков с передовыми частями. И мы, то есть ни у одного человека не возникло даже желания уехать с фронта. Мы сказали, да, мы с вами, только с вами, мы едем. И мы поехали. Нам было предложено выехать. У нас кончилась командировка вся. И мы вот поехали и вот попали в такую трудную, очень тяжелую, такую очень тяжелую поездку. Ну, дальше это было тоже не так легко, всем не так легко, понимаете? Говорить, например, когда я вышла из окружения и приехала в Свердловск, и у меня документов не было, все были у меня уничтожены документы, то мне, например, начальник просто милиции говорит, что простите, меня вызвали и сказали, а вы где были? Причем мне строго-настрого было приказано слово окружение говорить нельзя. Это еще война. Никакого окружения. Ну, попали в такое положение, нужно было уничтожить документы. 4 часа меня допрашивали, я понимала, что слово окружение. Он говорит, а где же ваш паспорт? А почему я вам должен выдать паспорт? И 4 часа, не 15 минут, 4 часа я была уже вся мокрая. А оказывается, документы, которые шли, они попали не в особый отдел, их привел не туда, куда надо, в другое отделение. Вот это 4 часа, это же, но нужно было ни разу не произнести слово окружение. Ну, такое положение было, нельзя было. Вы понимаете, это 4 часа допроса с пистолетом. И думаешь, а как не сказать? Понимаете, а там свои дела, 43-й год, и, так сказать, это уж я там не знаю. Так что было очень много всего пережито. Но я должна сказать, и все-таки это прекрасно, замечательно, что сейчас, когда мы вспоминаем об этом, это замечательно, что об этих людях написана книга, тех, кого нет. Это замечательно.
И я
я вам скажу так, вот я актриса, должна вам сказать, что у меня вот эта любовь к женщинам, к людям, к жизни. И любовь к тем, кто пережил войну, к этим женщинам, пережившим войну, потерявшим на войне мужей, детей, женщинам, потерявшим мужей, вырастивших без мужей, детей. У меня к ним женщине, пережившей войну. Любите ее, помогайте ей жить. Мне в каждой роли хочется сказать всегда с картины, или со сцены, с экрана, или со сцены, или театра, всегда хочется своим образом сказать, милые, замечательные дети наши, средние поколения, не знавшие войны, рядом с вами живут, ходят люди, пережившие войну женщины, будьте к ним подобрее, будьте к ним повнимательней, будьте к ним потерпимей. Простите им что-то. Вот всегда, и мне кажется, вот с этой точкой зрения я очень хорошо поняла Леонид Ильича, и думаю, и доброта Леонид Ильича действительно просто удивительная. И я, наверное, думаю, что самые какие-то тяжелые, в тяжелых годах жизни можно было найти много, и действительно все как-то на одном, стоит на одном, это горе, радость, и как-то это и радости пережиты, и горести пережиты. Должны все-таки, тем более, должны давать человеку возможность найти в себе побольше доброты и быть к людям добрей.
По-моему, единственное, что можно еще сказать, это от имени всех мужчин. Просто Ида Яковлевна.
Я не знаю, о чем говорить. Честное слово, не знаю. Сидите.
Тут так, по-моему, ничего.
Ну, во-первых, я хочу отблагодарить Владимира Наумовича за книжку. Конечно, если бы он ее не написал, никто бы о нашей бригаде не знал. Конечно. Спасибо вам большое. Большое спасибо. Один эпизод о том, как Владимир Наумович работал над книжкой. Я думаю, это интересно. Я ему много-много рассказывала, все. В один из разговоров по телефону он мне говорит: ну и что там с вами было в Харькове? Я говорю: как что, Владимир Ильич? Я же вам все рассказала. Ничего вы не знаете, что с вами было. Вот вы приезжаете ко мне, я вам расскажу, какое там было медицинское подполье, кто вас спасал и почему вы выжили. И вот через 30 с лишним лет я узнала, что да, действительно, то, что я там предполагала, так догадывалась, что было с нами, я ведь попала в Харьков, раненая в Харьковскую больницу, через 30 с лишним лет Владимир Наумович нашел, почему мы, я и многие другие выжили, кто нас спасал, какое там было активное, замечательное медицинское подполье, как люди в таких тяжелых условиях сражались, это был тот самый невидимый фронт. Так что спасибо вам, Владимир Наумович, за книжку. Несколько слов мне хочется сказать о бригаде. Какая у нас была бригада? Замечательная. Не потому что... вот она пропала, потому что мы попали в войну, нет. Это была действительно изумительная бригада. И по исполнительскому мастерству, и по характеру, и потому как, и по дружбе. Дружная, настоящая фронтовая семья. Как мы нужны были всем. Ниночка, помнишь? Когда мы заканчивали концерт, уже с двух соседних частей стояли машины, нас ждали. И, собственно говоря, выясняли, кому мы должны поехать. Вот это нас очень грело, это нам было очень приятно. Нас так ждали везде, нас так везде принимали, нас не отпускали очень долго. Это все, так сказать, мы понимали, что мы делаем очень нужное дело. В благодарностях после концерта нам всегда писали: «Ваш концерт поможет нам бить врага. Мы хотим вернуть мирную жизнь. Спасибо вам за ваш труд, за ваши концерты». Понимаете, насколько мы все-таки, так сказать, делали очень нужное дело. Комиссар одной части, вот фронтовики, наверное, здесь сидят, знают, выступая после концерта, сказал нам: «Знайте, что ваши песни бьют врага не меньше, чем наши «Катюши». Это я очень хорошо помню выступление одного комиссара. Ваши песни, ваше выступление бьют врага не меньше, чем наши «Катюши». Что со мной было? Как это все получилось? Когда мы попали в окружение, отрезано было, вот Ниночка сказала, Ниночка Афанасьевна, сказала... Владимир Наумович написал в книжке, когда было отрезано 3 армии, когда была дикая, жуткая бомбежка. И вот в одну из бомбили без конца. Вот Ниночка правильно говорила, без конца майский день, когда мы уж попали в окружение, бомбят. В одну из бомбежек Пельдон крикнул: «За мной!» Да, да, мы все побежали, они, вся бригада. Я не добежала 10 метров, они прыгнули в одну, это балка была такая. Кто знает, что такое балка на Украине? Это
овраг.
Овраг, да, овраг такой. И в этом овраге, нет, такие вот как бы окопы сами по себе сделанные, окопы, именно окопы, узенькие такие длинные ямы, довольно глубокие. Пельдон крикнул за мной, я как-то отстала, они побежали, я смотрю, они прыгнули все вот в этот окопчик, а я 10 метров прыгнула вот раньше или позже, не помню, но оказалась одна. Тут следующая бомбежка, и меня засыпало. Пока там прыгнули еще бойцы, пока я как-то разгреблась, пока я встала, подали мне руку, я вышла наверх, думаю, они ждут меня. Никого нет. Нет никого. Боже мой, где же бригада? Нет никого, нет никого. Я туда, я сюда. Где же бригада? Нет никого. Я осталась одна. Ну, я не знаю. Это был самый большой, самый тяжелый удар для меня. Потом было хуже, потом было ранение, потом был Харьков, потом была больница, потом было все значительно хуже. Но этот первый удар, когда я осталась одна, я думаю, ну все, я, конечно, ну как я, никак я не могу не живой остаться. Народу-то много кругом, но я-то одна. Блукала, звала. Нина, Веня, подставляла руки. Думаю, может быть, они меня не видят. Что ж вы меня не нашли? Что ж вы меня не нашли?
Мы искали, милая, тебя.
Рядом два окопчика.
Рядом два окопчика.
Как же они меня не нашли? Я не могу понять. Как они могли уйти? Ведь они же видели, что меня нет
с
ними.
Ты лежала долго под этой самой, тебя, наверное, долго, давно, довольно много времени.
Вы подумайте, только что была моя семья, моя фронтовая семья, моя театральная семья, моя бригада, 10 человек, их 9, я 10-я. И я осталась одна, блукала. Думаю, ну как же мне быть? Куда податься? Народу много, здесь все, и все перепутано, и люди, и пушки, и лошади, и все, ведь две армии отрезаны, куда же мне податься? Три армии. В это время я думаю, мне нужно попасть в часть, которую мы обслуживали. Может быть, меня все-таки узнают. Вот я попала в такую часть, вдруг начали говорить: «Товарищ артистка, почему вы одна?» «Товарищ артистка», так и называли, «почему вы одна?» «Товарищ артистка». Ну, потом было долго это все рассказывать, потом я пристроилась к одной части, которая пробивалась из окружения, и уже передовые части из окружения вышли в одну из бомбежек. Меня ранило, и потом Харьковская больница, все там это было, немцы. Все, там уже немцы, в Харькове немцы, там уже немцы, все. Вот какое было подполье, один эпизод я все-таки расскажу. Почему я поняла, что здесь хорошая, так сказать, какая-то организация? Врач там была такая, Дита Александровна Тумалевич, но потом ни Владимир Наумович ее не нашел, ни я вот писала. Видимо, она была подпольщица, и она была под другим именем и под другой фамилией. И вот в один из разговоров она мне что-то рассказала, немцы пришли к ней за одеялом и так дальше, и так дальше. Я записала с себя, что я санитарка, санитарка. Потому что я же не могу сказать, что я актриса. И вот какой-то разговор у меня с ней был, ну какой из меня конспиратор? Конечно, никакой. Она мне что-то рассказывала, немцы к ней пришли, попросили одеяло, все такое, и вот она спрашивает, ну как же мне быть, идти за этим одеялом или нет? Я, конечно, забыв все, и сказала какую-то фразу, вот примерно такую. Я говорю, ну что вы, Дита Александровна, в данной ситуации это нелогично, вы отдали сами. Она так посмотрела на меня, потом так нагнулась, поставила трубку, как будто бы слушает мое сердце, трубочку поставила, я это все очень хорошо помню, и говорит, санитарки таких слов не произносят. Понимаете? И так посмотрела мне, я прям мне стало, думаю, ну все, все, что такое? Как это я сказала? Она так посмотрела на меня, улыбнулась и ушла. Понимаете? Значит, она предостерегла меня, что, мол, если уж ты санитарка, так ты уж так не разговаривай. Еще один эпизод. Только-только я попала в больницу, они все врачи, ну, положение было тяжелое. 42-й год, вы ведь помните, 42-й год, начало. Наши отступают, и положение на фронтах тяжелое. Я смотрю, они все в унынии, все, понимаете, ну, в плохом, в тяжелом состоянии. И вот в одном из разговоров, как-то она начала, это врач, ну что там, как там, я чувствую, что ей хочется, так сказать, узнать, что там, я ведь недавно оттуда. И я думаю, я не знаю, кто меня окружает, кто со мной. Думаю, так и быть, скажу, я говорю, вы знаете что, вернутся наши, наши вернутся, сказала ей. Она говорит, откуда вы это знаете? Вы что, это интуитивно чувствуете? Или вы можете сказать, так сказать, более определенно? Я говорю, вот все, что я вам сказала, я вам говорю, наши вернутся. На утро встаю, у меня в кармане, в халате кусочек хлеба. Лежит кусочек хлеба. А хлеба тогда в Харькове вообще не было. Тяжелое было положение, очень. Голод был, и поели всех собак и кошек. И вот, понимаете, по этому, так сказать, по этим нескольким штрихам я поняла, что здесь есть какая-то организация. Записала. Еще, да, еще что я хочу вам сказать. Какое было у меня в первые дни пребывания в больнице. Какое было у меня состояние? Ведь я очнулась на поле, у меня при мне документов не было. Кто-то меня вез, я каждый раз приходила в сознание, а потом опять его теряла. Куда-то меня везли, что-то такое со мной было, но когда я окончательно очнулась, при мне документов не было. Попав в больницу, я ведь не знала, у кого документы мои, не знала, у кого мои документы. И каждый день, каждый час заходит какой-нибудь немец, я думаю, все, за мной, за мной, за мной. Ведь там же паспорт, партбилет, командировочное удостоверение, театральное удостоверение, все с фотографиями. Думаю, за мной, за мной, за мной. Наверное, за мной. И так очень долго, но когда уже прошел месяц, я пробыла в больнице 4 месяца, думаю, ну все, значит, документы мои не у немцев, потому что если бы они были у немцев, то, конечно, наверное, бы я с вами здесь уже не разговаривала. Все, много было плохого, но много было и хорошего. Я помню еще один эпизод, я хочу вам рассказать. Вот я уже вышла из окружения, попала, уже освободили Обоянь, а я была, шла из Харькова в Курскую область и прожила там несколько месяцев в Курской области, в колхозе, когда освободили нашу территорию. Я пошла в особую часть и все о себе рассказала. Все. Ну, долго там меня допрашивали. Как сказать, Все, вы спросили, через некоторое время мне написали, значит, такой документ, содействовать артистке театра Советской Армии, такой-то, продвижении в Москву. И вот я на попутных в Москву, удостоверение мне давало право, меня брали в машины, все такое. И вот приехала я в Елец. Это уже прифронтовой город, так сказать, только что освобожденный. В Ельце мне нужно получить паспорт и уже, так сказать, удостоверение, по которому я могу поехать в Москву. Но мне нужно попасть к коменданту. К коменданту нужно попасть, без коменданта никуда и ничего. Вот я стою в военкомате, народу полно. Я одна женщина, а все, всякие там офицеры, солдаты, все к коменданту. Я стою, 2 дня уже ничего не ела, и облокотилась на стенку, и чувствую, вот ноги подкашиваются, я не дойду до этого коменданта, не дойду, ну что ж со мной будет, как же мне быть, меня никто не пустит ни ночевать, нет у меня ни обеда, мне нужно коменданту, который выдаст мне талоны на обед, на завтрак, который даст мне квартиру, иначе меня, значит, пройдя такой страшный путь, я в Ельце, в нашем городе, думаю, все, погибло. Погибла, потому что я не могу дойти до этого коменданта. И вот представьте, в Воронеже, если ты помнишь, Ниночка, нас отправлял, там такой был, заместитель начальника дома офицеров. Кстати говоря, он был еще мой друг, мы с ним когда-то работали вместе в одном театре. Значит, мало того, что он нас отправлял, он еще был мой, так сказать, личный друг. Когда надежда вся уже рухнула, я уже не знаю, ну что мне делать, как мне попасть к этому коменданту, я простояла с утра до вечера. Открывается дверь, в которой сидит комендант, и выходит этот офицер.
Ну, тебе повезло.
У вас другой.
Да.
У меня другой был комендант.
Выходит этот офицер. Его Костя звали. Я говорю, Костя.
Ну, милая моя.
Повисла на нем. Повисла на нем, и все. Он меня оттащил уже на скамейку. И тут, так сказать, уже я получила добро, приехала в Москву, и потом опять
и
пошла.
И тут знакомство, видали?
Да, знакомство. И, в общем, приехала в Москву, и тут же через некоторое время опять в бригаду и в Берлин. Прямо в Берлин. Через 3 месяца в Берлин. Ну, чем я хочу закончить? Ну, мы, конечно, героического, конечно, ничего не делали. Мы делали то, что было положено. Помогали фронту всем, чем могли. Вот и все.
Товарищи, дело в том, что на фронте я тоже был с большой бригадой. И со мной была одна актриса, моя сотрудница, которая по совместительству моя дочь. Она тоже была на фронте, она тоже может рассказать, но дело в том, что у нее есть стихи, посвященные войне. Вот пусть она прочитает поэтическую
стихи. Сама написала, да?
Есть.
Ну, милая.
Пошли, дети, пошли.
Я рискую читать свои стихи, даже после стихов Светлова, это, конечно, большое нахальство, после стихов товарища Сусловича, после потенциальных стихов товарища Рыжевского. Если мои стихи плохие, после моего выступления попросим их спеть. Я думаю, что мы будем квиты тогда. У меня героического военного прошлого нету, кроме вот этого эпизода, о котором вспомнил Владимир Наумович. Действительно, над нами появились немецкие бомбардировщики. Пап страшно перепугался. Я, конечно, побелела, но все-таки железно продолжала петь. И нам повезло, они уже шли с бомбежки. В противном случае, конечно, мы тоже бы сегодня перед вами не стояли. Но все-таки война, конечно, не прошла бесследно. Ну уж как могла, написала то, что меня как-то взволновало. Первое стихотворение посвящается примерно 42-му году. Называется оно «Концерт». За мной пришел усталый военврач. Он чемодан несет за мною следом, и словно конь лихой несется вскачь наш газик по несчищенному снегу. Мы едем долго, госпиталь далек, баюкает урчание мотора, и тлеет папиросый огонек в седых усах усталого майора. Мы едем лесом, в девственной тиши застыли сосны в снеговой дремоте, и вдруг я слышу: «Как вы хороши!» «Но, доктор, ничего, потом поймете». «Вы не смущайтесь, я, пожалуй, стар для комплиментов», — говорит он басом. «И я чертовски за войну устал, чтобы вдруг стать салонным ловеласом. Актриса, вы должны собой владеть. Таких у вас немного выступлений. Предупреждаю, вам придется петь сегодня в госпитале лицевых ранений». Я выхожу спокойно на эстраду. Что это? Я в разгаре маскарада? Или, как пушкинской Татьяне, мне все это видится в кошмарном сне? Но я пою всем сердцем, всей любовью, и кто-то преподносит мне цветы, а я стыжусь и своего здоровья, и юности своей, и красоты. Итоги. Ну, это написано уже в 60-х годах. Года бегут в неутомимом росте, повсюду молодые голоса, и седина, непрошенная гостья, засеребрилась в темных волосах. И в зеркало на отражение глядя, на увядающий румянец щек, сама себе я предъявляю счет. Но для чего жила я? Чего ради? Была ли я подобна жалким трутням, как многие из жен ответственных мужей, не понимая, как порою трудно, напоминая горьковских ужей, мечты их непарят над облаками, желания обывательски пусты, и как ужи спешат они под камень от всех забот, тревог и суеты. Быть может, мною сделано немного. Я вспоминаю 41-й год. Вот беженцы, солдаты на дорогах, война за ними по пятам идет. Как в первый миг не поняли мы даже, в каком страна окажется огне. Готовили премьеру в Эрмитаже, включая срочно песни о войне. Эвакуация. Мы были ей не рады. Далекая сибирская земля. По вечерам концертные эстрады, но днем госпиталя, госпиталя. О, Господи, да сколько же их право, отдавших кровь и жизнь свою войне, а те, что в зале, те кричат мне «Браво!» и аплодируют с восторгом мне, и я смотрю на тех, кто рядом, близко, гляжу туда, в битком набитый зал. Что может быть дороже для артистки, чем эти благодарные глаза, чем однорукие аплодисменты? Мне братом каждый чудится боец, но долг не выполнен еще, я жду момента. И дождалась все же. Наконец на фронт поездки. В сумраке вагона шипел полковник, поминая мать, чтоб дали второго эшелона артистов на фронтах не упускать, чтоб политрук не подвергал нас риску. И снова назидательнейший мат. Да где уж там. Артист или артистка, коли на фронте, значит, ты солдат. Под свист снарядов шли мы по ухабам, к площадкам, где располагался джаз. И всякий раз твердил начальник штаба: «Раз слышен свист, так это мимо нас». Как самолет, рассматривая зорко, гадали, наш летит или не наш. Вот там-то я узнала поговорку: наш ли не наш, а лучше я в блиндаж. Я помню, как из близкого окопа на звуки песни по уши в грязи красноармеец, улыбаясь, топал, чтоб на артистов поглядеть вблизи. Какие на страну валились беды в незабываемые те года, но в необъятном подвиге победы есть микродоля моего труда. Не знаю, много ли в жизни я успела, ни почести, ни званий, ни наград, но с чистой совестью могу сказать я смело, что в нашу жизнь я внесла свой вклад. Спасибо.
прочитать. Вот,
папа просит вас еще одно стихотворение могилу, прочитать.
Одинокая могила, солдат.
Дело в том, что я всегда боюсь забыть. Я почему-то очень плохо помню свои стихи. Папа говорит, что хорошие стихи помнят. Ну, значит, зато можно делать вывод. Могила неизвестного солдата. Ветерок играет в поле рожью, вьется жаворонок в небе синим. Я стою пред холмиком заросшим, спит под ним безвестный сын России. Что сравнить со славою такою? Полевой букет лежит, да каска, чьей-то сердобольной рукою вбита палка со звездою красной. Не тревожит зной бойца, ни грозы, разметавший ветви низко-низко, стройная кудрявая береза над могилой встала обелиском. А над ним, как будто в хороводе, облака кружатся в легком танце. Но сюда экскурсии не водят, и сюда не возят иностранцев. Мне парижской триумфальной арки вспомнилась могучая громада. И солдат с ребенком в Трептов парке, монумент героям Сталинграда, Златой Праги, Рима пантеоны, в белоснежном мраморном колодце красный саркофаг Наполеона, мавзолеи древних полководцев. С гордостью, с тоскою и любовью я смотрю на холм с землею черной. Та земля его полита кровью, в ней лежать не менее почетно.
Вы, наверное, запомнили, что в начале своего представления дочери Леонид Васильевич сказал, что вот в моем коллективе, в том коллективе, где я был руководителем, была одна моя сотрудница по совместительству, являющаяся дочерью. И вот я слушал эти прекрасные стихи, которые так взволновали всех нас, и невольно смотрел на ее командира, старшину, на отца, гордящегося по-настоящему и этим проявлением таланта своей дочери. И невольно вспомнил четыре строчки Семена Гудзенко. Вы помните, Гудзенко в начале 50-х годов, 29 лет умер от ран, полученных во время войны. Он говорил, мы не от старости умрем, от старых ран умрем. Так вот он сказал, как будто бы и про вас тоже. Быть под началом у старшин хотя бы треть пути, потом могу я с тех вершин в поэзию сойти. Еще раз спасибо. Наш разговор продолжается, и в этой скромной нашей каминной, где так много собралось людей, нет ни уставших, ни равнодушных. Он будет еще продолжаться, и будут говорить участники войны, и мы их ждем, этих выступлений. Но, наверное, было бы неправомерно, если бы мы не попросили сказать несколько слов представителя сегодняшней молодежи. И я попрошу выйти сюда лауреата премии Московского комсомола, режиссера Анатолия Баранова. Тем более, что у него есть не только свое мнение об этой книге, но и свои режиссерские виды на нее.
Спасибо. Ровно год назад Владимир Владимирович, наверное, не помнит. Именно в этой каминной мы с ним встретились. Я уезжал на постановку в Рязань. И у Владимира Владимировича была книжка в портфеле, значит, в дипломате, которую он принес кому-то в центре подарить. Он сказал, ты придешь ко мне, я тебе потом подарю. Я говорю, вы знаете, я уезжаю на целых полтора месяца, подарите сейчас. Он долго мялся, значит, потом подарил все-таки книжку с надписью. И я в Рязани эту книжку прочитал и заболел. Ну, до этого я был знаком с Ниной Афанасьевной Сазоновой, как народной артисткой Советского Союза, как приятельницей Ардовых, знакомых Ардовых, значит. И вдруг я в новом качестве увидел в этой книжке Нину Афанасьевну Сазонову. И я не участник войны, как вы понимаете, войны не помню. И, значит, могу на слово только поверить.
Не надо.
Могу только на слово поверить, как это было трудно, и было, какое было время героическое трудное. И у меня возникла идея спектакля по этой книжке. И здесь я с Идой Яковлевной Веленской попробую не согласиться, что эта книжка не о бригаде номер 13, не о бригаде Центрального театра Советского. Это книжка обо всех безызвестных бригадах, которые еще не упомянут, ни у Филиппова, ни у Тихвинского не упомянуты, ни воспоминаниях Ардова, которые выходят, тоже не упомянуты. Эта книжка об этой бригаде, это обобщающая, это художественная проза. И мне бы хотелось бы то, что Тихвинский вложил в уста каждого члена бригады, эти перебросы очень современные для театрального режиссера, это, так сказать, ну, стиль ретро, что ли. Это я говорю так не иронично, есть такой стиль ретро. Это хотелось бы, чтобы это вышло на сцену все. А цементирующим звеном этого спектакля будет ведущая от автора, и с Ниной Афанасьевной мы уже на эту тему говорили, будет Нина Афанасьевна Сазонова, которая будет как бы вспоминать об этом трудном героическом времени. И я думаю, что такой спектакль имеет право на жизнь, в общем-то. И уже ведутся переговоры с литературным театром ВТО на эту тему. Тихвинский пишет инсценировку. Я не знаю, какой стадии инсценировка сейчас у Тихвинского. Но вот спектакль, именно такой спектакль, через восприятие Нины Афанасьевны Сазоновой, наверное, прошло много времени, Нина Афанасьевна много переосмыслила по-другому, в общем-то, и что казалось тогда и легкомысленным, или, сказать, ну, не легкомысленным, а оказалось неважным, не особенно важным, сейчас стало главным в жизни, в общем-то. И я хотел бы, чтобы именно вы, Нина Афанасьевна Сазонова, рассказали через, значит, художественную прозу Тихвинского, обобщенную прозу Тихвинского, которая рассказывает не только о бригаде центральной, о героической бригаде Центральной театральной советской армии, а обо всех бригадах, которые не вернулись с фронта, которые не упомянуты, ни, еще раз подчеркиваю, ни у Филиппова, ни у Ардова, ни у Тихвинского. И вот об этом будет спектакль. Сейчас трудно говорить, вообще я человек практического дела, и трудно говорить о том, что еще не включено в работу, в общем. Но вот такая задумка этого спектакля есть, и есть практические шаги уже к ее реализации. Вот все, что я готов был сказать вам. И спасибо вам, героиням этой повести, что вы пришли сюда, что вы живы и полны сил, бодрости, здоровья. И спасибо вам, Нина Афанасьевна, за согласие играть в таком задуманном, неосуществленном спектакле. Все, спасибо.
Когда мы читаем эту книгу, думаем над ней, видим, что красной нитью проходит через нее песня. Когда перед солдатами, перед красноармейцами, перед боем или после боя выступала бригада, когда в редкие минуты отдыха встречались они с командирами, то без всякого отдыха, порой жертвуя сном, они пели, пели. И это и к Нине Афанасьевне относится, и об Иде Яковлевне говорится о том, как она украинские песни пела, и там цоп-цабе подпевали прямо сидящие рядом бойцы. И мы невольно вспоминаем те самые замечательные слова о том, что после боя сердце просит музыки.
Вдвойне.
Вдвойне. И, наверное, тоже далеко не случайно сюда пришел человек, которого мы давно знаем, хотя некоторые, может быть, впервые увидели его сегодня, хотя вряд ли, поскольку часто, так сказать, мы видим его и на экранах телевидения, и на концертах. И, наверное, настало время попросить к инструменту или к микрофону Яна Абрамовича Френкеля, с тем, чтобы он и словом, и песней продолжил наш разговор.
Об удивительном времени сегодня все вспоминают. И действительно, только сейчас удивляешься, как человек мог вынести все это. А тогда не казалось нам все таким невыносимым, все каким-то естественным. Ну, и, собственно, у меня не было таких тяжелых ситуаций, о которых рассказывала и Дина Яковлевна, и моя дорогая Нина Афанасьевна. Я, в отличие от Володи Тихвинского, у него все-таки лычки были на погонах. А я так не дослужился. Но, правда, еще бы немножко, я бы его обогнал, потому что я почти уже лейтенант был. Но не получилось. Я зенитчик. Моя карьера зенитчика, как я уже сказал, не очень успешная. Меня, так сказать, демобилизовали из армии. И я снова попал на фронт, но уже в составе фронтового театра. Тогда очень громко все называлось «Фронтовой театр». И я помню, что у нас было просто с калейдоскопической быстротой менялись главные режиссеры в этом фронтовом театре. И, пожалуй, дольше всех продержался. Это был удивительный человек, живой, энергичный, остроумный, умный Арнольд Яковлевич Арнольд. Фронтовой театр наш сначала был на Карельском фронте, а затем театр преобразовался, и театр возглавила удивительная совершенно актриса и певица. Я бы сказал, певица с большой буквы, Клавдия Михайловна Новикова. Леонид Осипович, как она пела, а? Как она пела, Клавдия Михайловна?
Видите ли, дело в том, что я влюбился в Клавдию Михайловну Новикову, когда мне было 13 лет. Ей было столько же. Так что сегодня ей было бы столько же, сколько мне день в день. Мы оба родились 9 марта 1895 года в Одессе. И я помню ее начало. Я помню, как она еще девочка играла в театре, она в школе театральной была. Играла мальчика в кабаке, какая-то пьеса. И вот она должна была сказать, какого вы вина хотите? Но так как она была с молдаванки...
Хочете.
Она сказала, какого вы вина хотите? Значит, все захохотали, потом она стояла, плакала, все подходили, говорили, Клавочка, какого вы вина хотите? И я ее страшно утешал. Потом мы росли, работали вместе. Ну, как видите, ее нет, а я еще продолжаю жить. Очевидно, я добрее.
Вы знаете, Клавдия Михайловна, как вы сказали, воспитывалась не в институте благородных девиц. Да, и, но нужно сказать, что это чувствовалось до того момента, пока она не выходила на сцену и не пела. Когда она пела, это была величайшая актриса. Необыкновенной музыкальной и вокальной культуры. Необыкновенной. Я, вы знаете, не потому, что уже, так сказать, перешел, так сказать, в категорию возрастную тех людей, которые говорят, что вот, дескать, раньше было совсем не то. Но поверьте мне, что я сейчас не знаю ни одной певицы этого жанра, чтобы хотя бы приблизительно могла, так сказать, как-то приблизиться к Клавдии Михайловне. Это певица, которая блистательно пела и колоратурные партии штраусовских оперет, и контральтовые. Удивительнейший диапазон. И когда она выходила на сцену, это действительно была хозяйка искусства.
Яна Абрамовна, да. Она никогда не училась петь, а пела колоссально.
Потрясающе.
Потрясающе.
Потрясающе. И вот я... Тогда, так сказать, причем нужно сказать, что моя музыкальная специальность, я не пианист, а с нами еще ездила ее однофамилица Катя Новикова, которая ужасно, да, она простит меня, ужасно скверно на аккордеоне ее аккомпанировала. Да. А на рояле она просто не умела играть. И в тех случаях, когда мы оказывались в ситуации, где вдруг... оказывался инструмент. И такое бывало. То я вспоминал все то, что я, так сказать, по обязательному фортепиано, как все мы проходили В консерватории это обязательно фортепиано. Так сказать, в такие моменты действительно мобилизация была всех ресурсов внутренних. И я ей аккомпанировал. И у меня было, как вы понимаете, уже комплексное волнение. Во-первых, я не пианист. И потом я аккомпанирую Новиковой. Это было поразительное состояние. Итак, мы вернулись в теплушке, кстати, вернулись вагон теплушка, две фронтовые бригады Клавдии Михайловны Новиковой и Горкави Михайловны Умовича. Мы, одна половина была нашей бригады, правда, Клавдия Михайловна тогда с новым мужем где-то на платформе находилась, потому что ей подарили машинку, тогда нам казалось, какая-то роскошная машинка там, маленькая ДКВ или БМВ, такая крошечная. И они вот там кайфовали на платформе. Это было время, когда действительно не задумывались над тем, что ты умеешь, не умеешь. Нужно было все делать. Вот я вам сказал, что я действительно не умел играть на аккордеоне никогда. Но нужно было. Я взял аккордеон и сам поражаюсь, как, ну, заиграл. На рояле играл. Писать нужно было. Я никогда не писал песен. Никогда. А в этих обстоятельствах иногда нужно было написать. Я помню, так сказать, первую песню, даже куплеты я написал. На стихи во фронтовой газете были опубликованы стихи Дыховичного. Сейчас я вспомню один куплет этой песни. Шел пилот по переулку, шел, как будто на прогулку, шел, не замечая ничего. Видит девушка, и даже в отношении фюзеляжа ничего, ничего, ничего. И в таком духе здесь. И, пожалуй, первые песни, которые я начал писать, это уже было спустя много лет после войны. Это когда уже просто не писать нельзя было, уже накоплено было такое количество впечатлений. И потом у меня в жизни были всегда такие обстоятельства, что мне все время хотелось быть исполнителем. А обстоятельства складывались таким образом, что меня они заставляли писать. Я рассказал вам о том, что, работая в этом фронтовом театре, я должен был писать, потому что такова была обстановка, это нужно было. Мне хотелось играть, а нужно было писать. Я помню, что я хотел поступить в консерваторию Леонида Осиповича. Был такой момент. И мои друзья, которые работали там, сказали, что, знаешь, что ты приходи, только сбрей усы. Это был единственный раз в жизни, когда я сбрил усы. Потому что, сколько я себя помню, как только у меня появилась первая растительность, так, кстати, я усы и не сбривал. А тут пришлось сбрить. На работу меня не приняли туда.
Как ни странно, из-за роста.
Я вынужден был писать, но мне хотелось играть. Меня пригласили как-то на радио. Говорят, чудная работа, музыкальный редактор, ты сможешь там, так сказать, где-то и поигрывать. Редакция пропаганды. Это куда входит «Доброе утро», тогда еще был «Веселый спутник» или как он назывался. Не помнишь, Илюша, это передача такая. Сатира и юмора. Я пришел к главному редактору, это большой редакция пропаганды, со мной поговорил. В работе мне было отказано. Потому что нужно было, наверное, сделать операцию значительно посложнее, чем сбривать усы. Чтобы... И поэтому я вынужден был писать. И в эту же редакцию я уже потом приносил свои песни. Я хочу сейчас вспомнить песню, которая написана уже спустя много лет после войны. Это была песня, написана к первому художественному фильму, которому я писал музыку. Песня на стихи Константина Ваншенкина. Фильм «Женщины», где я встретился с моей любимой женщиной Ниной Афанасьевной. И Нина Афанасьевна пела эту песню. И, может быть, меня подпоет и сейчас. Причем эта песня, я просто говорю вам, как коллегам, работникам искусств, просто нужно было написать песню, ну, что ли, в традициях вальса духового оркестра. Я не знаю, как вы, я духовой оркестр обожаю. Причем удивительное ощущение у меня всегда вызывает духовой оркестр. Какое-то такое чувство щемящее. И вот в духе вальса для духовых оркестров это была песня «Вальс расставания». Слышишь, тревожные дуют ветра, нам расставаться настала пора. Кружится, кружится пестрый лесок, кружится, кружится старый вальсок. Старый забытый вальсок. Ты, совершая положенный путь, в дальнем краю это все не забудь. Эту реку и прибрежный песок, этот негромко звучащий вальсок, этот негромкий вальсок. Расстаемся, чтоб встретиться вновь, ведь остается навеки любовь. Кружится первый осенний листок, кружится в памяти старый вальсок юности нашей вальсок. Волосы ветром сдувает со лба, музыка это как наша судьба. Снегом слегка обжигает висок, кружится в сердце тот старый вальсок. В сердце тот старый вальсок. Слышишь, тревожные дуют ветра, нам расставаться настала пора. Кружится, кружится пестрый лесок, кружится, кружится старый вальсок. Старый забытый вальсок. И еще одну песню разрешите.
Просим.
Это вот в память о тех, кого нету сегодня с нами. Песня на стихи Расула Гамзатова «Журавли». Порою
что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
В этой книжке есть такой эпизод у Владимира Наумовича, что Джема Фирсова как-то, когда хотели сделать какую-то выставку, посвященную Микоше и другим кинооператорам, выступила резко против названия этой выставки «С винтовкой» или, по-моему, «Киноаппаратом» или «Объективом», то есть сказав, что просто не мог человек одновременно держать в руках киноаппарат и винтовку, и воевал обычно, так сказать, чем-нибудь одним. В этом, наверное, очень глубокий смысл, потому что у каждого художника было свое оружие, хотя порой все брали винтовку или с последней гранаты шли на танки. И поэтому вот и сейчас та музыка, которую мы слышали, те песни, они продолжают быть еще очень долго, будут оружием. И сегодняшние 20-летние узнают о войне по этой песне гораздо больше, чем по каким-то лекциям, статьям, или плохим порой книгам и фильмам. И точно так же оружием является и кисть художника, особенно такого художника, каким является Анатолий Никифорович Яр-Кравченко, которого мы попросим сейчас выйти. Как угодно, давайте могу вынести.
Ну, дорогие друзья, у меня самое трудное положение. Актеры говорили, пели, композиторы, так сказать, нас угостили песнями, с которыми жизнь, по жизни можно пройти. Ну, а я художник. И ленинградский художник. И войну я воевал в Ленинграде, в авиации Ленинградского фронта. Но художник, как очевидно и все люди искусства, никогда не расстается со своим делом. И я всегда, как и до сегодняшнего дня, всегда с альбомом, всегда делаю какие-то наброски, рисунки. И то же самое, будучи в авиации, всегда есть время, когда можно было бы, так сказать, ну, ожидая вылета, еще что-нибудь, можно порисовать. Я много рисовал. Я сделал 540 портретов летчиков-защитников Ленинграда. И такие, как Севастьянов, таранивший над Таврическим садом, и такие, как вот здесь, вот Паршин, имени его улицы, дважды герой, это все друзья, это все вместе, так сказать, были мы. Я просто хотел бы... Да, и я всегда просил, чтобы автограф оставляли. То же самое, как я сделал очень много писателей и поэтов. И каждый, которым сейчас памятники стоят, они оставляли на моем рисунке с него автограф и дарили книжки с автографами. Так мне Горький подарил книгу и из «Правды» приехал корреспондент и попросил только на до утра ее. Я говорю, верните. Ну, говорит, вопроса нет. Утром звонит в 8 утра. Я говорю, как точно, мало, спасибо. Это маленькое недоразумение, я забыл, говорю, в трамвае книгу. Вот так вот. Так я лишился автографа Горького. Ну, потом уж, так сказать, вот. И я хочу рассказать об одном автографе. Я рисовал Жору Иванченко. Штурмовика. Хороший парень, такой живой, говорили, все. И он позировал меня на аэродроме, а я делал рисунок. Рисунок был уже закончен, но всегда художнику, как и писателю, хочется еще раз взглянуть, так сказать, свежим взглядом. И я, значит, говорю, Жорка, постой, пожалуйста, еще несколько минут, а потом пойдем ко мне, у меня есть флакон сирени, мы выпьем, так сказать. Так что... Ну, блокада же, а сирень, вы не представляете с водой, что это такое. То есть, ну, я говорю об одеколоне. Ну, он взбодрился при такой перспективе. И встал, и я смотрю, сравниваю то с этим. Он говорит, слушай, по-моему, ганцы штурмуют нас. Я так бросил взгляд. Оказывается, понимаете, идут мессера. Он говорит, давай в щель. Были вырыты щели. Я с рисунком, значит, все быстрее происходит, чем я вам говорю. Я кидаю в щель, в это время разрывается мелкая бомба, которую они штурмуют, чтобы нельзя было взлетать, аэродром и все это, и меня засыпает. Потом, когда прошла вот эта муть, все, вдруг я увидел голубое, синее небо, и меня тошнит. Я понял, что я контужен. Я тогда вижу, что и Жорка тут на мне, причем его реглан, и воротник, и все, и рука. Я говорю, Жорка, отвались! Жорка, отвались! Я задыхаюсь! И вдруг смотрю на рисунки кровь, поворачиваюсь, головы нету. И я этот рисунок назвал «Автограф кровью». И Мы уже, наверное, устали, но я хотел бы еще один случай рассказать сиреневый шар. Когда перед прорывом блокады мы тоже действовали и забрасывали наших, так сказать, в те края. И вот человек 30 к нам к вечеру привезли, и в полушубках какие-то женщины, все то и все, и среди них вдруг одна красивая девушка, знаешь, с таким хорошим построением шеи, наклон плечей, талия, запястья, ноги очень такие, знаете, как-то икры, еще и тонкие пятки, такой изыск во всем. Ну и мы, значит, с моим товарищем пригласили за стол. Там уже у нас с нами жили морские бомбардировщики гвардии полковника Преображенского, выпросили там чего-то, что-то, ну и разговорились, а потом под патефон уже изношенный, так сказать, пошли плясать. Ну, а потом надо уже забрасывать летчиков. Ну, отвезли, это километров 7, на этот самый, на самолет. Ну, все прощались, а мой приятель... Так как-то очень, так сказать, его коснулась эта чудесная девушка. Ну, ее подзадержал, потом мы расцеловались, они тоже самое расцеловались и ушли. Месяца через три, да, девушка, значит, взорвала мост там, все. И месяца через три нам снова бомбардировщики, так сказать, привозят этих самых диверсантов наших. И эта девушка... Ну, она к нам идет, встретились, расцеловались. Мы уже, так сказать, на всякий случай имели сирень, лишний флакончик и все это. И как-то заветно сидели, просто здорово. Ну, потом сигнал в автобус и проводили. Опять она была последней. Я расцеловался с ней, и она с моим приятелем, так сказать, а мы всегда носили от парашютов эти самые шелковые шарфы, потому что надо смотреть за хвостом, за тем, и растираешь шею. И вот эта девушка говорит моему приятелю: а почему у тебя это? Одень вот мой шарф. Его снимает парашютный и сиреневый шарф одевает и завязывает. Я хочу, чтобы ты вот всегда вспоминал меня. Ну, она улетела, махала так. А потом, значит, мы узнали на завтра, что она взорвала штаб. И на месте...